Стелла Эмеральд. Строптивая девственница. Читает Екатерина Ерёмкина. Глава первая. «Держи конфетку, царевна Несмеяна», — неслышно приблизился ко мне Коля-кладовщик, протягивая шоколадный батончик. «Спасибо, Коль, не хочу», — отвернулась я. Меня и вправду замутило даже от вида батончика. Вот и контейнер с салатом, что прихватила из дома, так и не смогла открыть. Аппетита не было совсем, а полчаса, отведенные на обед, уже истекали. «Люсь, ну так нельзя. Скоро от тебя кожа да кости останутся», — присел Коля рядом со мной на скамейку и заглянул в глаза. «Любые трудности временные, а потом в жизни обязательно наступит светлая полоса». «У меня вряд ли», — качнула я головой. Все началось не так давно, а точнее стал разваливаться на глазах. Сначала от инфаркта умер мой горячо любимый папа. Само по себе это горе явилось для меня настолько неожиданным и сильным, что в какой-то момент мне показалось, что уйду вслед за папой. Только через неделю после похорон я смогла более-менее нормально заснуть и не проснуться от кошмара. И, наверное, потом, с каждым днем мне становилось бы все легче, если бы внезапно не заболела мама. Она всегда была такой энергичной и сильной, что порой я даже завидовала ей. А папа ее так и называл, любя «мой энерджайзер». Но с его смертью кто-то словно отключил мамину батарейку. Появилась вялость и апатия ко всему. Целыми днями мама могла просиживать в тишине, забывая даже включить свет, когда темнело. Почти всегда я ее такое и заставала, возвращаясь с работы домой. А вчера нашла ее без сознания и в первый момент подумала, что и она умерла, что и она меня бросила. Оказалось, что обморок был вызван гипертоническим кризом. Врач скорой смог откачать маму еще дома, но настоял на госпитализации. Сказал, что на этот раз мы обошлись испугом, но с давлением шутить нельзя и стоит подлечиться. По пути в больницу мама поведала мне, что днем приходили какие-то люди и сообщили о долге отца. Сумма была крупная, и задолжал ее отец не банку, а какому-то крупному бизнесмену. «Мам, ну как же так? А это не ошибка?» «Да нет, доченька, они мне и документы показали, где папина роспись». Снова заплакала мама, и я себя мысленно отругала, что завела с ней этот разговор в машине скорой помощи. Ей так плохо, а тут еще и я. «И сколько?» Все же не сдержалась, я ей уточнила. От названной суммы у меня не только округлились глаза, но и голова закружилась. Сумма показалась мне космической. И где мы возьмем столько денег? Если даже продадим квартиру, наскребем не больше половины, а срока нам дали неделю. «За это время мы и квартиру можем не продать, а спустить по дешевке, а значит, и половины не наберем». Тем же вечером я нашла долговую расписку отца и самолично удостоверилась, что ошибки не было. Подпись действительно стояла его. А взял в долг он у некоего Волошина Станислава Викторовича. Имя ни о чем мне не сказала, а вот логотип компании на фирменном бланке я рассмотрела повнимательнее и на всякий случай запомнила. «Торгстром». Название это я тоже раньше не встречала, но строительным бизнесом, которым занимался мой отец и этот Волошин, судя по всему, тоже не интересовалась. Бизнес отца не считался крупным, но доход приносил стабильный. Правда, как выяснилось, не так давно папа объявил фирму банкротом. О том, что бизнес его разорился, мы тоже с мамой узнали уже после его смерти. Видно, деньги в долг он и брал на его развитие. Успел использовать их или нет, мы уже никогда не узнаем. Сейчас у нас с мамой не было ни папы, ни денег. И как-то резко сама жизнь для меня потеряла смысл. «Люсь, ну расскажи, что у тебя стряслось?» Не отставал от меня Коля. Вообще, с ним мы как-то сразу сдружились. Как только устроилась кассиром в этот супермаркет, Коля меня сразу взял под свою опеку. Именно опеку, чуть ли не отеческую, хоть и старше меня был всего лет на 10. Да и вообще, коллектив тут был отличный. И ко многим я привязалась за почти 2 года работы. Только вот правильно говорят, что счастливы все одинаково, а несчастны каждый по-своему. Ничьи утешения или советы мне сейчас не в состоянии были помочь. И придумать, как выкручиваться из всего, что на нас свалилось в последнее время, могла только я одна. «Коль, все нормально». Посмотрела я на кладовщика, и даже получилось выдавить из себя улыбку. «И мне уже пора на кассу». Взглянула на часы, встала и потянулась. В животе ныло, но про еду все равно не думалась. Не хватало мне еще заработать гастрит на нервной почве. Мелькнула мысль. «Так и не поела». Понеслось мне в спину. «А конфетку возьми?» Догнал меня Костя и сунул в карман форменного халатика батончик. «Съешь, не отходя от кассы, так сказать». Зычно рассмеялся своей же не самой смешной шутке. «Вика, а у тебя есть время?» — повернулась я к девчонке, с которой работала в одну смену на соседних кассах. Обычно мы вместе выходили из магазина, добредали до остановки, а потом каждая на своем автобусе разъезжались по домам. Иногда, но довольно редко, задерживались после работы, чтобы посидеть в каком-нибудь кафе. Обычно делали это перед двумя выходными, но не чаще раза в месяц. Вике, как и мне, очень нужна была зарплата. Я откладывала каждый свободный рубль на учебу, а она помогала родителям учить младшего брата. В душе я считала это несправедливым, но молчала в тряпочку. Каждый ведь вправе сам распоряжаться не только своими деньгами, но и жизнью. Чужие советы точно в этом деле не нужны. Просто, насколько я знала, Вика работать пошла сразу после школы и уже 4 года гнула спину на кассе нашего супермаркета. И, в отличие от меня, она даже не мечтала поступить в институт. Ну а я собиралась будущим летом пробовать это сделать в 3-й раз. 2 первых раза я не добрала баллов. «А что?» — отозвалась Вика и широко зевнула. «Отлично, я понимала. Мне до работы приходилось добираться час. А еще и с 2 пересадками. А она жила еще дальше. И смена наша начиналась в 9, во сколько я открывался в магазин. Нетрудно догадаться, во сколько нам приходилось вставать. Хорошо, хоть работали мы 2 через 2. В выходные я с чистой совестью позволяла себе высыпаться. Правда, все это осталось в прошлой жизни. В этой недосып и бессонница стали моими вечными спутниками. Да хотела тебе предложить прокатиться в одно место». «В какое?» «Я назвала адрес, который выучила наизусть». «А что там?» «Сама не знаю пока еще». «Как это?» — удивленно посмотрела на меня Вика. «Ну так», — пожала я плечами. «Считай, что я зову тебя на прогулку. Погода-то замечательная». И это было правдой. Середина октября выдалась очень теплой. Солнце не только светило, но даже немного припекало. И пахло летом. Обычно в это время в нашей полосе уже гораздо холоднее. А в этом году бабье лето явно затянулось. «А поехали», — согласилась Вика. «Ой, бежим». Посмотрела она в сторону остановки и рванула вперед быстрее ветра. «Этот автобус как раз идет в центр», — прокричала, не оборачиваясь. Мы успели заскочить в автобус и даже оказались в свободные места. Впрочем, ехать нам было недалеко. 3 остановки. И уже скоро мы с Викой вышли в историческом центре нашего города, где старинные дома-памятники архитектуры непринужденно соседствовали с современными высотками. И все вместе, как ни странно, это смотрелось очень гармонично. «Какой, говоришь, номер дома?» — повертела головой Вика. «На нужную улицу мы уже вышли. 19-й». «Ого!» — присвистнула она. «Так это же бизнес-центр. Ты уверена, что нам туда?» — указывала она на офисную высотку сплошь из стекла. «Не то чтобы, но адрес именно такой», — пробормотала я. «Собственная затея нравилась мне все меньше». «Ну, потопали тогда», — решительно заявила Вика и двинулась в нужном направлении. Я поплелась за ней, чувствуя себя овцой, какую ведут на заклание.